Этой весной в Вирджинии стояла небывалая жара. И сегодня красное солнце почтило своим присутствием небосклон. Жители наблюдали редкое природное явление, как алое марево окутывает золотистый диск. Именно в такие дни древние творили магию, совершая ритуалы и обращаясь к богам. Но теперь это всего лишь представление, которое сама природа устраивает для туристов и любителей мистических историй. Более 100 лет назад империя выбрала технический путь развития, а магия осталась пережитком прошлого, как архаичный язык или мертвый артефакт. В наше время ритуалы никто не проводит, а в богов не верят. Я выглянула в окно и убедилась, что кровавый шар по-прежнему нависает над городом, а небо окрасилось в пунцовый. Но ближе к горизонту проступила лиловая полоска, предупреждая, что скоро стемнеет. Подмигнув небесному страннику, я задвинула жалюзи. Вспомнила, что именно в такой день, 3 года назад, приехала в Ольвию, столицу Вирджинии, и поступила на службу в местное отделение полиции. И сейчас моя практика подходила к концу. Я уеду и больше не услышу обидных прозвищ, не пересекусь с хамоватым напарником и навсегда похороню воспоминания о мужчине, который меня предал. Мне пришлось наступить на горло собственной гордости и обратиться к отцу за помощью. Он похлопотал за меня в министерстве, полагая, что дочь наигралась во взрослую жизнь, а, возможно, до него дошли неприглядные слухи. От мыслей отвлек звонок коммутатора, и тут же раздался хриплый голос Добсона. Через минуту напарник перегнулся через низкую серую перегородку, отделяющую наши столы, и проговорил, шевеля кустистыми усами. «Эй, Блэкстон, поднимай свой тощий зад!» — поступил сигнал от береговой охраны. Кто-то проник в храм-музей. Они 2 раза выезжали на место, но никого не обнаружили. Теперь наш черед обследовать здание. Как преступник пробрался внутрь, если в храме надежная охранная сигнализация? Я прикрепила к поясу брюк дубинку-шокер. Табельное оружие шеф мне так и не выдал. Бросив взгляд на спинку стула, пиджак решила не надевать. Весна в этом году выдалась жаркая, но вместо того, чтобы носить легкие платья и сандалии, приходилось в жару париться в форменных брюках, грубых кожаных ботинках и рубашке из плотной, правда, хлопковой ткани. Добсон на мой последний вопрос не ответил, но я расслышала бормотание. «Ну и послали боги напарничка. Одно слово, молоденькая цыпочка. Наверняка родители ей не говорили, что голова предназначена для того, чтобы думать, а не строить планы по соблазнению начальника». Я сжала кулаки, но обиду проглотила. Роман с начальником был самой большой глупостью за всю мою жизнь. В прошлом году шеф Симмонс проявил ко мне мужской интерес. Я не слишком опытна в подобных делах. За 5 лет учебы мне было не до романов. А прибыв на практику в Вирджинию, с утра до ночи занималась раскрытием преступлений. Все хотела доказать, что чего-то стою. Шеф понравился мне сразу. Именно о таких возлюбленных грезят наивные девы. Мужественное лицо с твердым подбородком, светлые волосы, яркие голубые глаза. Внушительный рост и мощный разворот плеч завершали образ уверенного в себе мужчины. Я сдалась не сразу, но все же уступила настойчивым ухаживаниям. Знала, что Симмонс женат, но, по его словам, брак трещал по швам. В глубине души надеялась, что все изменится. Возлюбленный разведется и вот-вот сделает мне предложение. Но все вышло иначе. После того, как в прошлом месяце его беременная супруга заявилась в участок, грозясь разрушить карьеру мужа, а мне выдрать волосы, коллеги узнали о моей связи с шефом. Я была шокирована, увидев располневшую фигуру жены Симмонса. Он оправдывался и убеждал вторую половину, что его соблазнили, а я из тех дамочек-полицейских, которые продвигаются по карьерной лестнице через постель. Дверь в кабинет была открыта, и сотрудники слышали каждое слово. К сожалению, принц из моих грез оказался подлецом, а его любовь — обычной похотью. Лишний раз порадовалась, что скрыла информацию о родстве с министром Алистером Блэкстоном, не желала, чтобы сплетни дошли до отца. С тех пор жизнь в Вирджинии стала несносной. Сослуживцы считали, что я пыталась разрушить карьеру их многоуважаемого шефа и верного семьянина, и открыто меня презирали. Как только мы покинули серое здание отделения полиции, знойный ветер опалил кожу, легкие наполнились горячим воздухом. Уже открыла дверь технокара, когда напарник громко кашлянул, намекая, чтобы я отошла от водительского места. Пожала плечами и расположилась на пассажирском сиденье. Весь путь до музея мы молчали. Да не возникло необходимости в разговорах. Дорога по побережью была живописной, а смех и крики отдыхающих заставляли печально вздыхать. «Завтра у нас воскресенье, я взяла отгул. Дежуришь одна», — процедил сквозь зубы Добсон. «Если какой инцидент, звони шефу». Я кивнула и отвернулась к окну, мечтая о том, как вернусь в Аркону, столицу Дардании, и больше не увижу ни любимого напарника, ни шефа. Правда, родовое гнездо, кишащее родственниками-аристократами, не лучше недружелюбной Вирджинии. У меня никогда не было теплых отношений с отцом и матерью, лишь бабушка любила и баловала. Но она умерла, когда мне исполнилось 10, в своей семье чувствовала себя чужой. Все внимание досталось моему старшему брату, наследнику и надежде семьи, а также младшей сестренке, красавице, блистающей в высшем свете. А я была для родственников сплошным недоразумением, много времени проводила за чтением книг, о нарядах особо не думала, а обществу поклонников предпочитала лекции в Академии права. До последнего отец был убежден, что я одумаюсь и не выберу должность следователя. Он уже подготовил мне место юриста в министерстве, когда сообщила родителям о распределении в полицейское отделение Вирджинии. Отец кричал, чтобы я не рассчитывала на помощь, а мать причитала, что только замужество образумит меня. За эти 3 года родственники ни разу не связались со мной. Видимо, ожидали, что паду перед ними на колени и повинюсь за ошибки.
«Все витаешь в облаках, Блэкстон», — зло рыкнул Добсон, прервав мои размышления. «Вылезай, приехали».
К грубостям и окрикам я уже привыкла. А вот к тому, что меня зовут по фамилии, нет. Напарник припарковал технокар у кромки воды неподалеку от старого маяка. Мистер Руис, мужчина невысокого роста, в светлых шортах до колен и рубашке с коротким рукавом, прислонился спиной к дверце двухместного технокара. Форма сотрудников береговой охраны позволяла прочувствовать все прелести жаркой весны.
«Приветствую доблестных стражей порядка», — окликнул нас Руис. «Сейчас отключим охранную систему. В случае опасности свяжитесь с нами по коммуникатору. Но боюсь, что наш преступник — это птица, которая случайно залетела в ритуальный зал. Сигнал поступил из него, но по долгу службы вы обязаны проверить». «Проверим, не тяни», — осек говорливого служащего Добсон.
Мы подошли к мостику, сделанному из прозрачного материала. Он словно растворялся в воде, лишь солнечные блики указывали путь. Некогда белое, а ныне с зеленоватым налетом святилище богини Аполлии издалека напоминало дворец какого-нибудь сказочного морского правителя. Говорят, много веков назад храм возвышался над морем, площадка для молитв была высечена в отвесной скале. Округлый ритуальный зал скрывали от назойливых глаз толстые стены и купол. После того, как Руис назвал пароль в переносной коммуникатор, раздался звуковой сигнал, и мост озарила вспышка. Значит, сняли защиту. Добсон осторожно шагнул на прозрачные плиты мостика, а я последовала за ним.